Мы продолжаем серию уроков на тему подготовка к выходу из Египта. Мы приглашаем вас заходить в наш сайт КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, наш урок продолжается, подготовка к выходу из Египта. Сегодня мы хотели бы сосредоточиться на терминах «фараон» и «Моше». Может быть, я начну цитату. Первая цитата.
Я не знаю, что вы точности подготовили.
Я начну с первой цитаты. Она говорит о власти фараона и взята из статьи Рабаша. Что значит прежде власть фараона? Власть фараона — работать ради себя, поэтому мнение святости — то, что должны работать ради Творца, то есть отдавать. Эта стадия была в изгнании под властью фараона египетского царя. Египет — это буквы Мицар-Ям. Мицраим. Известно, что цар, слово «цар», это узкое место, там, где нет хасадим, и там есть только получение и нет отдачи. Рахав, широко, это называется отдача, отдавать много. А цар узко, это значит не давать. Это означает, что египетская клипа была такой, что каждый мог производить действия только в замену получения, но без выгоды, то есть только ради отдачи, не позволял делать ни малейшего действия, и это называется, что Египет находится в состоянии Мицар, в узости страны Израиля.
Начинаем комментировать или будем вопросы задавать? Власть фараона — это значит работать только ради собственного блага. Откуда я знаю, что это так? Человек не знает, что он работает для себя. А кто не работает на себя? Кто такой сумасшедший? Бальсам говорит, что сделать действие без выгоды могут только маленькие дети, когда природа их обязывает просто так бегать, просто так прыгать, потому что это способ развития для них. И умалишенные, которые не могут правильно взвесить вещи. Они делают вещи без какого-либо расчета. Это тоже считается не в порядке. А нормальным человеком считается человек, который делает расчет, что для него хорошо, выгодно, и все делает с расчетом. Он считается человеком расчетливым, человеком умным. Что такое мудрый, умный, расчетливый? Это значит, что он может делать расчет, где он получит наибольшую выгоду из всех имеющихся возможностей. Передо мной есть возможность, у меня есть возможность выиграть 3, 5, 8, 10, 15. Я сделал расчет и пришел к возможности, увидел возможность заработать 200. Умный, расчетливый. Расчетливый, значит, не делает действия без правильного расчета. То есть мы уважаем людей, которые делают расчеты и умеют получить как можно большую выгоду своих действий. Я хочу принять таких на работу, чтобы извлечь из него выгоду, потому что он знает, как делать вещи наиболее оптимальным способом. То есть власть фараона — это значит работать только ради собственной выгоды. У нас это очень почетно. Весь наш мир очень придерживается этого. Работать ради собственной выгоды. А кто не работает ради собственной выгоды? Мы уважаем людей, которые больше зарабатывают. Я заработал, я еще больше заработал, и еще. Я получил удовольствие от этого, и был там, и сделал то. Неважно, что именно. Один наслаждается музыкой, другой деньгами, третий властью, а четвертый тем, что он сидит в библиотеке и читает интересную книгу. Неважно, но мы уважаем человека, который может извлечь наполнение, наслаждение. Каждый в своей области, в своей сфере, но согласно расчету. Так почему это плохо? Почему это называется власть фараона? Я не должен делать расчеты, работать без разума, без выгоды. Духовность — это не называется выгодой, когда работаю там. Разве Творец — это не выигрыш для меня? Как я могу работать, как умалишенный или как младенец, если я не делаю расчеты? Что, духовность — это для людей неадекватных? Ну, что он говорит? Поэтому святость — это означает, что нужно работать ради небес, отдавать. Есть совершенно иной расчет. Не в моих килим, а в килим ближнего, другого. И этот другой отключен от меня, отторгнут. Я произвожу расчет относительно кого-то постороннего относительно меня. Если это некто, связанный со мной, то я измеряю, насколько он связан со мной. Если он близкий, как ты, я готов отдать ему $2. Если он близкий, как твой сосед, то я ему дам $10. Почему? Он ближе мне. С одной стороны, это другой, а с другой стороны, если он близок мне, то я ему отдаю. Я не ему отдаю. Я тем самым покрываю свое расстояние между мной и ним. Я хочу почувствовать, что я и он — это одно и то же. Но если бы между нами не было такого отторжения, то я бы не был способен дать ему ничего. Я могу дать другому только при условии, что я чувствую, что он часть меня, что я как будто кладу то, что я ему даю, в свой личный карман. Иногда мы даем, а затем раскаиваемся. Вот жалко, может быть, надо было меньше дать, может быть, вообще не надо было давать. Связь между нами непостоянно, непонятно, неустойчиво. Детям мы готовы отдавать все. И там тоже есть расчеты как относительно каждого ребенка, но все согласно ощущению того, что это мое. Я не даю никому другому, лишь себе. А здесь речь идет о том, что нужно работать ради отдачи, то есть ради небес, то есть отдавать. И это было под властью фараона царя египетского, что я даже не знал о том, что такое отдавать. Что такое дать кому-то, который для мне абсолютно посторонний человек. И у меня нет расчетов, что, может быть, это хорошо, это все так делают. Я почувствовал удовлетворение. Есть люди, которые что зажигают, выбрасывают то, что у них есть. Значит, их это не беспокоит. Они чувствуют удовлетворение. Есть мазохисты, которые приносят себе, делают себе вред и чувствуют удовлетворение. Но удовлетворение от получения. Они чувствуют в этом, что они получают. Разными способами. Может быть, хорошее слово. Может быть, через 1000 поколений кто-то про меня вспомнит. Может быть, никто об этом не узнает, но я сам уважаю себя. Вот. Это, кстати, очень большая компенсация. Совесть. А здесь говорится о полном отключении, когда мы не знаем, не чувствуем такого вообще. В нашей жизни такого нет. Нельзя понять. Все, что я делаю, даже я занимаюсь благотворительностью в Африке, есть такая программа «Доллар в день». Мне сын рассказал, у них в Торонто есть такая программа «Доллар в день», и ты какого-то ребенка в Африке спасаешь от голода. Каждый день ты кладешь доллар в какую-то кассу, и ему этого достаточно для того, чтобы не умереть, выжить. Но я чувствую от этого удовлетворение, что это я сделал, я подарил кому-то жизнь. Это вещь очень большая. Что такое доллар по сравнению с ощущениями, что я спас кому-то жизнь? А здесь мы не понимаем, что значит отдать кому-то без малейшей выгоды себе. Ни в мысли, ни в желании, никакого действия, никакого удовлетворения, никакого наполнения. Это скрыто от нас. Это называется изгнание. Первое изгнание. В изгнании есть много состояний. Это, прежде всего, изгнание, когда я не знаю, что такое отдавать в чистом виде. В этом мое отторжение. И это в изгнании было под властью фараона царя египетского. Мицраим. От слова «мецер» — «ям», «морской перешеек», и «узкий перешеек» означает «узкий от хасадим», когда умеет только получать и не давать ничего. Это мы должны раскрыть, насколько у нас нет никакой предпосылки к отдаче. Мы умеем только получать. Если я получаю, я могу отдавать. Это не означает отдача, но все-таки у нас называется такое действие отдачей, потому что мы в нашем мире, в мире физических действий, взвешиваем человека согласно его действиям, не его намерений. Согласно действиям, это получение, согласно намерениям. Когда широкий называется «давать много», согласно хасадим, согласно свойству хесед, которое есть в тебе, а узкий называется наоборот, не отдавать, что означает власть Египта была в том, что каждый мог делать действия только для того, чтобы получать выгоду. Это и есть мы. Мы не отдаем себе отчет в том, что мы таковы, поэтому наше состояние не называется изгнанием. Живем, египтяне, ну и что? Но без отдачи, только отдавать, без получения, только отдавать, он не позволяет ни в каком действии наш фараон. Мы также и не даем себе в том отчет в том, что он властвует над нами. Власть фараона проявляется в том, что ты хочешь сделать действие подачи и не способен. Тогда есть раскрытие фараона, царя египетского. А так ты, царь, я делаю то, что я хочу. Это называется, что Египет огорчал Исраэль, то есть он закрывал ему свойства Ишаркель. Вопросы?
Товарищи из Зихрон-Якова спрашивают, если отделить себя от получающих килим, это значит отделить себя от чувства, когда ничего не чувствуешь?
Конечно, ничего не получу. Если я отдаю кому-то, а взамен не получу ничего, то я и не почувствую ничего, потому что все мое ощущение в килим получения. Так как же я отдам? Я не могу дать. Дать означает дать в желании. Действие руками, кто-то приходит ко мне и забирает. Но мое действие без... не подчиняясь желанию кого-то другого, а чтобы это было моим желанием, чтобы оно меня обязывало сделать такое действие. Мое желание должно быть желанием отдачи. Если я имею в виду в своем действии наполнить себя, то действие может быть, пусть я всему миру отдам, но я наполняю себя, поэтому это называется получение. Отдача ради получения. То, что мы должны сделать, мы должны прежде всего прийти к ощущению, это только свет может сделать, никак по-другому, что я не способен сделать никакое действие отдачи, абсолютно. Абсолютно. Это уже начало ощущения изгнания. Это можно сделать только когда свет светит и показывает мне, что такое отдача. И я проверяю себя и вижу в себе такую вещь, что во мне этого нет. Я могу сказать, слава Богу, что ее нет. Я могу сказать, к К моему сожалению, нет. Вопрос в том, о чем я сожалею, что свойства отдачи у меня нет. Так измеряется глубина изгнания. Я могу сказать, ну, действительно, я не способен отдать без выгоды. Ну, хорошо. Это состояние, такова реальность. Я могу начать страдать из-за этого. В той мере, в которой я не чувствую, что я получаю выгоду. И поэтому я страдаю от того, что я не могу отдавать, потому что в отдаче получаем больше. Но приходит свет, и через группу, через окружение поднимает мне важность отдачи в чистом виде. И тогда в этом свете начинаю видеть величие отдачи, которая полностью отторгнута от желания получать, как вещь сама по себе великую. Почему? Вот так. Ответа нет. Новая шкала ценностей. Просто приходит свет, приходит новая сила, ты проверяешь себя согласно новой системе координат. И тогда, относительно чистой отдачи, мы начинаем видеть, кто мы такие. И тогда, чем больше ты увеличиваешь важность величия отдачи, чистой отдачи, ты начинаешь испытывать страдания слова «узкое», то самый морской перешеек. Ты начинаешь страдать из-за фараона, который не дает тебе, не позволяет тебе быть в отдаче. Тогда считается, что фараон приближает тебя к отдаче тем, что удерживает тебя. Свет влияет, а Творец, простите, а фараон держит, а свет еще больше светит, а фараон еще сильнее удерживает. Знаете, это как злая собака, которую держат на цепи и дразнят, чтобы она хорошо прыгнула. Это то, что он с нами делает. Он готовит нас к прыжку, чтобы мы оставили его, покинули его. Так он выполняет приказ Творца, это обратная сторона Творца. Фараон — это ангел. Как написано, создал зло начало, создал Тору как приправу. Все исходит из... Нет иного, кроме него. Но он удерживает нас до тех пор, пока мы не начнем оценивать чистую отдачу, как лучше смерть, чем такая жизнь, или я убегаю во тьме, неважно куда, неважно Красное море, пустыня передо мной, ничего меня не беспокоит. Я убегаю от всего блага, которое есть в Египте. Это вещи, которые потом начинают о них сожалеть, о тех кастрюлях с чесноком и луком, но главное убежать. И фараон удерживает нас и помогает нам накопить в себе силу для этого прыжка, когда ненависть к получению и величие свойства отдачи достигают такого потенциала, такой силы, что открывается Красное море. Я должен выпрыгнуть, достичь Красного моря и перейти. Все это под властью фараона. У нас в нашем состоянии это находит выражение в работе человека в группе. Не нужно искать другой Египет, не нужно искать духовность в каком-то другом месте и Творца. Все раскрывается в моей связи между товарищами. Все, от начала и до конца, все уровни, все ступени, все это только между нами. У тебя нет места, то есть желания другого. Место может быть во мне, это эгоистическое место, либо место может быть в шхине, в общей душе, связь между нами, где я раскрываю то, насколько я могу отдавать в это место. Это означает, что я действительно даю, без получения себе. Там, где я вижу Творца, и там, где я вижу место отдачи, в связи между нами, в общей связи. И только в этом направлении мы должны работать. У тебя есть еще отрывок?
Да, следующий отрывок из статьи «Пойдем к фараону». Первая статья Рабаша «Пойдем к фараону». Это третий отрывок «Пойдем к фараону». Но бывает, когда человек начинает работу в отдаче, и он объясняет телу, что это цель его работы, то есть обрести отдающий килим, но после всех этих споров, которые он ведет в своем теле, тело говорит ему, что ты не можешь изменить природу с той, в которой сотворил его Творец. И поскольку творение определяется как созданное из ничего, ешь миайн, это лишь желание получать, как ты осмеливаешься сказать, что ты можешь изменить природу из той, в которой сотворил ее Творец? И сказано об этом, пойдем к фараону. То есть, пойдем вместе, что я пойду с тобой, чтобы я изменил природу. И я хочу, что только ты попросил бы меня, чтобы я помог тебе изменить природу и обратить ее из желания получать на желание отдавать. Как сказано мудрецами, желание человека преобладает над ним каждый день, и если не поможет ему Творец, то не сможет он сам.
Также здесь мы видим, что фараон — это ангел, это сила Творца, которая работает вопреки ему специально так, чтобы мы смогли накопить, собрать представления о различии между Творцом и фараоном, и тогда мы приобретаем ощущение, которое должно родиться только из двух противоположностей, которые сталкиваются между собой. Поэтому, что написано? Когда человек начинает работать на дачу, он объясняет своему телу, что это и есть цель работы — отдавать, получить кли отдачи. Но после всех конфликтов, которые у него есть с телом, что он хочет, старается, пытается что сделать, да, нет, в группе, войти в связь с товарищами, соединиться, и опять да, опять нет, и опять убеждает себя, старается, и вновь получает сразу же охлаждение, что ты не можешь изменить природу, это уже очень большая проблема. Если человек специально заставляет себя, обязывает себя изо всех сил, только тогда он начинает видеть, что тело действительно не даст ему этого никогда сделать. Мы в нашем состоянии, мы испытываем надежду на то, что в результате наших усилий мы все-таки что-то сделаем. Это признак того, что мы не прилагаем прилагаем достаточных усилий, не оказываем достаточно давления. Если бы мы все оказали такое достаточное давление в направлении объединения, чтобы каждый просто изо всех сил вот так давил бы на это, то без перерыва и без того, чтобы позволять себе какой-то отпуск между усилием одним и другим, и мы бы все вместе, одному это невозможно почти сделать, мы бы вместе поняли, что никто из нас, и не все мы вместе, не способны прийти к объединению. Но это можно сделать только тогда, когда хотим это сделать и видим, что не способны это сделать. Желание как будто есть, а возможности нет. Раскрывается также, что и желания такого уж и нет на самом деле, нет возможности, но обязаны мы и в разуме, и в сердце, что называется, раскрыть это явление, и это можно сделать с помощью сильного действия, когда мы как с жестокостью заставляем себя войти в объединение. Только при этом условии мы раскрываем, что здесь стоит фараон и не позволяет нам это сделать, и никогда не позволит. Почему Творец так делает? Для того, чтобы мы вознуждались в нем, чтобы мы захотели его. Тогда мы увидим, что есть еще высшая сила. Сейчас я чувствую, что она мне нужна. А до того у меня нет в ней необходимости. И тогда он продолжает, где я? Поскольку творение считается как сущее из ничего, и это желание получить, как ты смеешь говорить, что ты можешь изменить природу, ту, которую Творец создал? Конечно, ты не способен. Сейчас ты понимаешь, что не способен. И об этом сказано: иди к фараону. Пойдем к фараону. Пойдем вместе. Что и я, Творец говорит человеку, я иду с тобой вместе, потому что я изменю природу. Не беспокойся, я изменю природу. Я сделал так, что ты захочешь, и что ты станешь способным. Только возьми меня с собой, пойдем вместе. А я хочу, чтобы ты попросил меня, чтобы я помог тебе изменить природу. И обратить ее, природу, и желание получить, желание отдачи. Как сказали мудрецы, злое начало человека усиливается каждый день. Если человек делает усилия, тогда усиливается злое начало. И тогда, если это каждый день и много дней, в конце концов, он принимает решение, что без Творца, если Творец ему не поможет, он не способен, не встанет это сделать. Если Творец не помогает, то я не способен. И с этого момента в нем начинается 10 ударов, он идет к фараону, и эти вещи очень быстро проходят. Они сжаты так во временном измерении. Шай Тель-Авива спрашивает: пойдем к фараону, это работа высшее знание?
Я не хочу путаться. Выше знания, ниже знания. Но достаточно того, что здесь есть. Я не люблю все эти премудрости. Я люблю вопросы, когда человек выясняет то, что мы учим, а не добавляет к тому, чтобы мы запутались.
Спрашивает Яниф из Нью-Йорка по поводу прошлого отрывка, предыдущего отрывка, по поводу отдачи. Может быть, стоит вообще не отдавать ничего в этом мире, и таким образом изменится, исправится намерение?
Мы в нашем мире можем только получать, поэтому весь мир, если мы спрашиваем о мире, без науки Каббала, он опускается к тому, что уничтожает себя. Если бы не было Творца, творения, науки Каббала, то, что мы обретаем высший свет, ту силу, которую нас справляем, если бы не было такой реальности, а только наш мир, весь этот космос, земной шар, мы на этом земном шаре, и мы совершаем кругообороты согласно природе, то в течение нескольких десятков лет мы просто уничтожаем здесь всю жизнь. Это понятно согласно всем исследованиям, и мы тоже можем этому поверить. Маленький земной шар, сколько есть на нем, это ограничено, мы заканчиваем есть его и умираем с голоду. Ничего не поделаешь. Вот, в сущности, и все. Почему я хочу так сказать? Нам в нашем мире у нас нет решения этому процессу. Мы специально скатываемся к такому необратимому состоянию, где нет никакой возможности спасти себя, для того, чтобы мы раскрыли нашего фараона, наш эгоизм, который разрушает нас и не дает нам ничего делать, чтобы мы вознуждались в Творце. Я говорю обо всем человечестве, об общем процессе, который мы все сейчас проходим. И у тебя есть исследования, 10 лет, 14 лет, говорят, закончится вода в мире. Там через несколько лет еще закончится что-то. То есть до конца столетия мы полностью все истребляем и умираем несколько раз. И нет решения. Они не ограниченные люди, эти великие мира сего. Они действительно не могут найти решение. У них хватает ума, что они видят, что нет решения, что они не могут его отыскать. В чем? В наших килим нет возможности ограничить наше злое начало, сократить его. Мы не можем. Ты не можешь подойти к человеку и сказать: нет выбора, давай будем меньше потреблять. Давайте каждый будет получать 5000 шекелей в месяц, все вместе, не больше. На следующий день никто не может сдвинуться. Никто не может произвести движение. Ты знаешь, для чего? Почему? Это как произошло в России. У тебя нет стимула. И все. Мир умирает. Если один не может быть в чем-то больше другого, раздавай медали. Я должен видеть другого относительно себя меньше, что я больше, что я выиграл в чем-то, выгадал, достиг чего-то. Если у меня нет этого, какую компенсацию ты мне даешь? Какая компенсация? Ты знаешь, у него 5000 шекелей, а у меня пусть будет 5001 шекель. Не нужно что-то. Но если все поровну, все на равных, человек не может жить. Поэтому мы стоим перед проблемой, у нас нет решения в нашем мире достичь равновесия с природой. Все понимают, все поймут в итоге, что такое глобальность, интегральность, равновесие с природой. Есть полно фильмов об этом, исследований, что мы должны быть сдержаны, но ты не можешь остановить это. Это называется раскрытие фараона. Он не дает тебе такой возможности сделать это. Это вот-вот раскроется, и люди посмотрят сами на себя. И все, ты идешь на смерть, и ты не можешь остановиться, как он говорит о том, что к тебе подходит ангел смерти, и у него на конце меча капля яда, и ты открываешь рот, чтобы проглотить ее, и умираешь. И ты ничего не можешь сделать, ты ждешь этой последней капли. Понимаешь? Поэтому, если не распространение науки Каббала, если не группа модельная, которая может показать, как это можно сделать, если не быть светом для народов, когда ты изливаешь им разум, чувства, разум Творца и чувства свыше, то у мира нет шанса. Это как и нам, в нашем отдельном состоянии, у нас тоже нет никакого шанса, но мы хотим достичь этого состояния, когда нет шанса, потому что мы знаем, что после этого раскрывается нам высший свет, новая сила, сила отдачи, которая вытаскивает нас на иной уровень, и нам необходимо сделать это в мире, хотя они не могут быть заранее с этим связаны. Вот так это.
Можно ли рассматривать доллар в день как необходимое?
Доллар в день как насущное? Ну, в Африке, да.
В работе можно ли рассматривать этот один доллар в день как для ребенка в Африке как необходимое, насущное, потому как мне нужно спать? И...
Что значит насущное? Это твое или их, или что?
В работе.
Нет, необходимое в Ной Каббала это не называется, что мы ограничиваем себя сверху. Это необходимое, это значит, мы сами не хотим получать больше, меньше, потому что вся остальная компенсация, мы хотим, чтобы она была духовной. Это называется необходимое. Это совершенно неправильно, то, что ты спрашиваешь. И ты не слышишь то, что я говорю. Необходимым называется, когда я стремлюсь к духовному, и я полностью, всецело нахожусь в духовном, полностью. Но я забыл то, что я должен получить 1000 калорий для своего тела, чтобы оно существовало. Это называется необходимым. Когда корова жует с утра до вечера траву, дай ей вместо сена пирожные. Она будет есть? Нет. Ей необходимо свое необходимое в том количестве, которое требует ее тело. Так и мы должны существовать в нашем теле. Но как этого достичь, когда твоя голова полностью находится в облаках, в духовном, то тело само по себе не требует большего. Не требует больше этого. Это называется насущным. Когда ты берешь это, потому что ты нуждаешься для того, чтобы существовать в этом, чтобы осуществить свой духовный уровень. То есть, согласно намерению, может быть, ты согласна тебе твоей роли, тебе нужна машина, и 10 слуг, и 10 охранников, согласно твоей роли, а не потому, что тебе это лично нужно. Все следует за намерением. Еще, пожалуйста.
Приближаемся к следующему моменту. Что такое Моше? Из статьи Рабаша «Величие человека зависит от осознания величия Творца». Моше называется верным поводырем, что означает, что Моше наполнял Израиль свойством веры. Вера называется Малхут. Малхут — это означает, что он привнес трепет перед небесами, который называется Малхут небес для народа Израиля. И поэтому Моше называется верный поводырь от имени вера, как сказано, и поверил в Моше и в Творца и в Моше раба его. Это значит, что он привнес веру в Творца.
То есть внутри нас есть уже заложено такое свойство, которое называется Моше в каждом из нас. После того, как в нас вырастает фараон, в наших усилиях связаться с группой, быть вместе, мы видим это отторжение. Мы видим, что мы не способны сделать все и не способны настолько, насколько мы убиваем двух египтян. С этого начинается Моше, с этого начинает он различать человека, когда в нем растет новое желание, новое определение. И вот это определение, эта новая категория, когда растет, она раскрывается как связующее звено между Творцом, между отдачей и нашими желаниями. Наши желания, они должны пройти исправление сокращением. Если они готовы сократиться на уровне человек и остаться на уровне животный, то есть я отсекаю голову человека, потому что называется человек диким, я оставляю только свою животную часть необходимую и только насущную, и тогда я раскрываю свою возможность связаться с верным поводырем, с новым рож, за которым я могу последовать, соблюдая то, что я могу отменить себя, и мой Моше растет тогда и ведет меня к вере, к отдаче. Это так же, как человек должен отменить себя, плод отменить себя в матке для того, чтобы получать все, и все время его желание растет. И он все время должен отменять себя еще больше над своим желанием, и тогда получить новый рож, новую голову, и растет таким образом постепенно. Так же и мы. То есть Моше — это наш рож, рож имуна, то есть веры, при условии, если мы можем отменить наш гуф, гуф де кабала, тело получения, и сократить его, и быть зависимым от рож. То, что рож делает, я выполняю. То, что рож решает, я выполняю. У меня нет рож, нет головы. Самоотмена. Такое отношение... Рож и Гуф, это называется Моше и народ Израиля. Народ называется при условии, когда отменяет себя перед Моше, который называется верным поводырем. Таким образом, он может привести народ, то есть желание, к намерению ради отдачи. Все желания постепенно подвести под намерение ради отдачи. Да.
Какое условие должно быть для проявления Моше?
Условие для появления Моше, когда человек начинает чувствовать, что у него есть стремление к духовному, что он хочет сплочиться с группой, что он готов в чем-то связаться с отдачей, но у него нет возможности. Он хочет и не может. Понимаешь? Ну, простыми словами. Тогда начинает раскрываться это состояние, возможность быть связанным с новой рож, с новыми мыслями, с новой важностью, с новыми ценностями. Это называется Моше. Но снова, человек принимает эти вещи без критики, он принимает это с радостью и готов быть причастным к этому. Это большая работа, он меняет себя. Да.
Есть общий Моше, Моше для группы, который должен родиться в ней.
В то время, в которой группа связывается как один человек с одним сердцем, то то, что происходит в каждом в группе, это происходит с намного большей силой. Там есть столкновение, противостояние, и тогда раскрывается человек. Адам, не отдельная душа.
Прежде вы сказали, что свыше дают человеку ощущение чистой отдачи, чтобы он увидел разницу. Это ощущение объединения?
Какого объединения?
В нашей работе ощущение объединения, когда я чувствую, что я объединен с группой, в моей работе в группе.
Все, что ты хочешь, чтобы раскрылось, раскроется только в усилии объединиться. Не может быть, чтобы раскрылось что-то без усилия к объединению. Это может быть не в то время, когда я прикладываю усилия, я приложил усилия, раскрылось, приложил, раскрылось. Нет, это может быть совершенно в отрыве одно от другого, но как результат... Усилия объединиться.
Этот пример чистой отдачи — это ощущение во мне, как я ощущаю, как объединение, когда я вместе со всеми. Ощущение места, может быть.
Да. Да, муж.
В продолжение этого вопроса, можете ли вы увидеть связь между всеми частями урока и отдачей, действием подачи без выгоды и объединение с группой.
В объединении с группой я выполняю свое действие в отдаче чистое. Кто соединяется с группой? Соединяется мое «я», которое готово там участвовать без всякой личной выгоды. Есть в этом соединении с группой новый рожь и новый гуф. Не раньше. Я не могу объединиться, что будет, как будет, это должно быть совершенно иная реальность. Тот, кто включается в группу, и тот, кто находится до этого включения, это как совершенно два разных человека. Абсолютно. Нет тех же желаний и нет тех же расчетов. Да.
То есть для того, чтобы сделать действие без выгоды для себя, я должен сделать действие по объединению. Кого-то полюбить. Полюбить ближнего означает, что я делаю действие без выгоды для себя.
Да.
Но есть выгода.
Какой? Какая? Что мне хорошо? Что у меня есть какая-то польза, выгода? Нет. Это не называется, что ты любишь его. Конечно, я люблю кого-то, если через него я получаю какое-то наслаждение. Имею деньги, может быть, почести. Или просто я смотрю на него, и мне приятно. Допустим, на Орна я не смотрю, он кислый. Допустим, я смотрю на Нива. Нив всегда улыбается, но улыбнись. Покажите нам его. Посмотри. Не хотят показывать, смотри. Видите? Приятно посмотреть. Я люблю его. Я люблю его или я люблю его физиономию, потому что мне доставляет это удовольствие. Посмотрите, покажите нам Орена. ладно, это сейчас он такой. Невозможно, мы должны раскрыть это, насколько мы все лишь желание. Желание насладиться и только лишь. Я не способен ничего увидеть, ни о чем подумать, если только это не в моем желании, если это только не в моей выгоде. Я не могу, я не вижу реальности. Передо мной сейчас вся реальность находится. Все. Все, что есть, здесь у тебя... Сейчас, здесь. Почему ты не чувствуешь? Потому что ты чувствуешь, что только лишь то, что хорошо для твоего желания. Ты обращаешь его в желание отдачи, ты чувствуешь мир иной. Ты добавляешь к своему желанию получать, желание отдавать, все, ты остался в своем теле. То, что относится к телу, это желание, которое... рисуют тебе тело, эти силы, эти векторы, которые рисуют тебе тело. 3D, вот эта виртуальная реальность, которую ты сейчас чувствуешь, это остается. Это желание не отменяется. Но над этим ты обретаешь желание к отдаче. В тот момент, когда у тебя есть желание к отдаче, в той мере, насколько оно мощное, глубокое, широкое, ты начинаешь раскрывать новую реальность. Как добавку. Это называется духовным миром. Пожалуйста, раскрывай. Раскрывай это. Тебе не нужно произвести какой-то скачок куда-то, побежать куда-то. Нет, здесь. Мы не понимаем, что мы живем только лишь в нашем желании получать. Добавь немного в желание отдавать, и ты откроешь, что есть вокруг тебя. Ты вдруг начнешь видеть. Прежде не видел. Почему? Потому что через фильтр твоего эгоизма ты получал только то, что тебе хорошо, твоему животному. У тебя не было никакой возможности почувствовать иначе.
Мы знаем, что мы учимся на примерах. Как можно увидеть пример в группе, в обществе для такого явления. Действие без какой-то выгоды. Это же внешнее действие.
Ты раскроешь только фараона, ты раскроешь только то, что ты не можешь объединиться с другими. Ты не раскроешь то, что ты идешь к объединению. Если ты раскроешь, что ты идешь к объединению, ты увидишь, что ты не способен объединиться, и из этой неспособности, но необходимости, что я хочу, и что нет выбора, но я не способен и не могу, из этого раскрывается решение, что он нужен мне. То, что мы учили сейчас, пойдем к фараону, потому что я тяготил его сердце, я сделал это специально. Почему? Потому что, чтобы ты вознуждал во мне, чтобы ты захотел меня, чтобы ты наконец-таки обратился бы ко мне для того, чтобы раскрыть меня. Я хочу, чтобы ты нашел меня. Так Творец говорит человеку. Ну, на этом мы закончим.
Несколько объявлений. Праздничный пикник в лесу. Каббала народа приглашает вас, зрители, группы и отдельные ученики по всему Израилю, на пикник по объединению в лесу Берешит. Давайте объединимся вместе на Песах, как один человек с одним сердцем, в общей беседе с Равом Лайтманом, праздничная трапеза, мероприятие для детей и родителей, много радости. В этот Песах все мы одно целое. Пикник пройдет в среду, 20 апреля, праздничный день Песаха, в парке Айркон на границе Рамадгана Тель-Авива. Для записи информации звоните 1-700-509-209 или на сайте kap.se.il. Вот одна интересная лекция по Каббале. Каббала народ приглашает всех на интересную вводную лекцию по науке Каббала о жизни. Вторник, 3 мая, 6:30 вечера, во всех филиалах Каббала народу по Израилю. Для записи информации звоните 1-700-209 или посетите сайт kap.se.il. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת. Yeah.